хотите что такое духовность спросить или что?
Ну как, более расширенный, что
ли? В Запорожье есть такой клуб «Логос». Он существует более, ну я не знаю сколько, уже не помню сколько, но больше 20 лет. Вот. И там уже прошло много этапов всяких. Не помню сейчас какой там по счету этап, где-то около 30-й, там свое исчисление свое собственное есть. Где-то на 7-м этапе вышел один человек и говорит, а что ж такое духовность? И мы до сих пор это не решили. Да. И там были люди, которые возглавляли крупные группы, конфессиональные, и они котируются там. И что такое духовность, не решили. Есть, конечно, я могу сейчас это сказать, как типа, что такое электрический ток, да? На правильное движение электронов. И все это знают. Но настоящие там физики ядерщики, квантовая вот эта механика, они говорят, нет, совсем это все не так. Но школьники абсолютно уверены, что это так. Так и про духовность можно сказать. И для, знаете, для ширпотреба можно сказать. Можно сказать, ну, истинное там понимание своей духовной природы, опять что такое духовное. Ну, что это сказать нельзя. Практически, знаете, почему нельзя? А потому что мы не знаем языка этого даже. Ну, нет слов. Мы можем, ну, что-то примерно сказать, но... Ну, можно говорить, все равно. Ну, как объяснить любовь человеку, который никогда не влюблялся? Он может насмотреться фильмов, он может спутать это с вожделением. Но что такое любовь? Он все равно не поймет. Не, он может даже чувствовать себя как бы влюбленным, но когда придет настоящая любовь, он этого поймет. Ну, так и вот это. Это особое состояние, где все слова, термины по-другому воспринимаются. Эти же слова, но по-другому, мотив другой. Потому что мотив, он идет, он нас не спрашивает. Он идет, и все. И я в полной уверенности, что я в курсе дела, что такое это, что такое это. Нет, это своего рода дар Божий, что человек всегда думает, что он компетентен во всех вопросах. Потому что если он подумает, что не все он знает, это боль. Это боль, это комплекс неполноценности, и так далее, это просто с ума сойти. Так вот, в этой связи можно сказать, что духовный человек ощущает абсолютно, что он ничего не знает, и при этом не сходит с ума. Вот так, вот что такое духовный человек. Есть духовные люди, они ничего не знают. Они отвечают на любой вопрос. И есть религиозные люди, которые тебе ответят на любой вопрос. Вот. Но духовность — это другое. Духовность — это другой мир. Потому что, чтобы ответить на вопрос, это как-то какая-то логика должна быть. Если без логики, это не считается за ответ, да? А что ты мне вот это... То есть это не удовлетворяет ум человеческий. А это там причинно-следственная связь нарушена. Там вот просто вот... Вот так и все, да.
Как приближение к природному человеку. Природный человек, естественный.
Природа есть духовная, божественная, есть материальная природа. Это разные природы. Разные природы. Природа материальная, она очень понятна, ее можно объяснить. И в принципе... И в принципе это дано нам для того, чтобы мы могли тут без Бога жить. Господь говорит, хотите без меня, вот. Вы можете это более-менее как-то вот это... Мертвая природа, оно же... Представляете, природа живая. Чем живое от мертвого? За живым же не уследишь. Оно раз, вот как мыши разбежались. А это вот оно стоит, я ее смотрю, изучаю. Переложил сюда. Вот я как Бог. Вот, понимаете? Есть мир духовный, там все живое. И там есть верховный контролирующий Господь. Он за этим может уследить. А вот мы не можем. И... кто-то хочет попробовать себя в роли Господа, его депортируют сюда, ну вот он тут тренируется, пока не надоест. Да. А духовность это отказ. Вера, что такое вера? Вера это значит, он меня любит, значит все устроится, значит особо не надо, и особо планов таких нету, да? И при этом я не боюсь, потому что если я верую, но есть страх, это значит я не верую. Я так искоса так контролирую, как там он там не забыл там про меня, понимаете? Вера. В общем, это очень скользкий вопрос, что такое духовность, да. Его практически объяснить нельзя.
С вашим духом можно сопоставляться как?
Объяснить это нельзя. Это можно быть этим или быть этим. Вот и все. Можно объяснить, ну, какой-то там путь. Можно какой-то путь. Вот что точно, ну, что точно.
Можно одним словом состояние. Состояние человека, его состояние души, духа.
Да. И есть еще различие между духовным и материальным. Материальное очень сложное, понять никто не может. Духовное очень простое. Потому что там, знаете, не через какую-то зубчатую передачу, это, там нет логики. Захотел, Господь тебя раз устраивает, сразу все как-то срастается. Духовное не нуждается в причинно-следственной связи, то есть не нуждается в карме, потому что карма само по себе... Это уже содержит в себе элемент насилия, элемент ожидания, то есть, а это уничтожает счастье, духовный мир, мир счастья. Вот, и поэтому там все просто. Там все просто, но контролировать невозможно. Здесь все сложно, но можно контролировать. И вот мы тут эти кубики складываем. В принципе, если человек начинает задумываться об отличии материального от духовного, это уже считается... Если человек начинает это отличать, ну, реально начинает отличать, но реально мы можем начать отличать, когда у нас есть хоть маленький опыт духовного. На самом деле есть, опыт духовного есть, но мы не понимаем, мы считаем это, называем повезло. Повезло, а потом, не побоюсь этого слова, сатана нам на ухо нашепчивает... Почему нам повезло? Потому что мы вот такие замечательные. Да. И таким образом аннулируется как бы духовный опыт. Ну, аннулируется у нас, мы его не фиксируем как духовный опыт. Пока не встречаем кого-то, он говорит, слушай, а вот это вот Господь, а вот это вот Господь. И когда у нас раз, о, да если бы не Господь, я бы тут уже давно это. Вот. То есть духовное простое, это сложное. Знаете, есть, это очень похоже как... Есть конституция двух типов. Конституция разрешительная и конституция запретительная. Конституция разрешительная и конституция запретительная. Вот, например, советская конституция, она была разрешительная. Ты можешь вот этот бизнесок открыть, ты можешь вот это. И там рули как хочешь. А что запрещено, не написано. Ну, что-то написано было запрещено. Запрещено отдельно выделено уголовный кодекс там, да? За это вот это тебе полагается. Американская конституция запретительная. Нельзя. Наркотики. Ну, вот такие основные грехи практически библейские. Нельзя вот это. Все остальное, что не запрещено, разрешено. Как ты будешь, как хочешь делать. Вот этим отличается духовная практика, настоящая. И поэтому в духовной практике и есть демонические системы, которые подделываются под духовную практику. На самом деле они изначально, там был какой-то пророк, что-то сделал, куча народа, и потихонечку это стало обрастать. Каким же образом нам надо прогрессировать? Вот это благоприятно. Начинаются семинары, изучение, ступени. Сдача экзаменов, потом целые коллеги, институты, как вот это, как ты движешься к Богу. Нет. Изначально вот американская конституция, она произошла от римского права. Рим, помните, ну, достаточно, не так уж давно, но и давно, да, все-таки давно. И она, ну, там поправки какие-то, почти не претерпела изменений. Наша советская конституция, ее резали вдоль и поперек, и все дальше, понимаете. Если мы возьмем Священное Писание, там, что там написано? Там написано, вот грехи, вот нельзя. Смотрите, смысл. К Богу пробиться, как хочешь, вот как ты придумаешь, хоть вверх ногами, но ты не должен делать вот, ограниченное количество. Когда мне говорят огромный ассортимент, что надо вот это сделать, и обязательно вот это у меня позиции должны быть, это обман. Я просто не должен. И поэтому, и конечно, как бы какая проповедь разрешительная или запретительная выглядит приличней? Конечно, разрешительная. Мы можем вот это, потом туда. Но когда кто-то выходит и говорит, как хотите, только вот этого не делайте, пожалуйста, ребята. И он говорит, ух ты, ругается. Понимаете? Ругается. На самом деле все проще. Ну, есть явные, которые вот нельзя, и все. На Духа Святого ругаться не надо. Даже на Бога позволительно, да, написано. Вот на Духа Святого тогда начнутся проблемы. Ну, вот эти грехи. Вот основные грехи всего. И эти грехи, суть всех грехов, они меня концентрируют на себе и заставляют меня отвлечь свое внимание от Бога. Вот и все грехи. Не потому, что я там кого-то сильно обидел, там все как-то подтусовывается. Там просто так Господь за всеми смотрит. Везде взаиморасчеты правильные происходят. А самое главное то, что я Бога забываю. Вот. А вот эти заповеди, рекомендации, которые мне помогают Бога помнить. И все. Вот. И с этими двумя позициями можешь двигаться, как хочешь. Просто говорят, основные ловушки. Вот грехи, это основные ловушки. Там ты можешь, ну, прилипнуть. Там ты можешь прилипнуть. Вот и вся духовность. Причем, говорится, тут еще такая. То, что для одного грех, для другого не грех. Если там для кшатрия, для вот воина, ему надо поступать жестко иногда, то браман, священник, не может этого делать. Не может этого делать. И поэтому надо не перепутать. Когда мы всегда выполняем свои обязанности, мы всегда немножко как подставляемся. И поэтому люди наловчились взять себе весь ассортимент, что надо делать, и по месту времени обстоятельств исполнять то, что безболезненно. Вот этот вот такой извилистый путь. Но наша природа, мы можем не знать, кто мы там по натуре, но наша природа, Господь изнутри подсказывает, что и когда я должен делать. Ну, не наша природа. Наша природа – это, ну, как бы, низшее материальное начало. Господь конкретно подсказывает. И если я его не послушаюсь, что значит «я не послушался Господа»? Струсил. Что значит «Господь сказал, а я решил проигнорировать»? Называется «струсил». Да? Вот. Такое очень понятное слово, да? Господь мне не говорил. А что ж тебе коленки трясутся? Господь тебе сказал, а ты, вот видите, страх.
Не обязательно страх.
Ну, смотрите.
Может быть,
замечательно. Да, может быть, это благоговение, коленки от благоговения. Может быть, да. Но понимаете, когда Господь мне говорит, а я говорю нет, Господь скорбно отворачивается, и тут же приходит дьявол. Тут же. И от его одного присутствия мне страшно. Или, можно сказать, от отсутствия Господа мне страшно. Да. Приходит страх. И потом уже моя природа. И дьявол проходит со мною тот же самый путь, ту же самую траекторию, предначертанную, но все совершенно по-другому для меня заканчивается. Тот же самый путь. Те же самые потери могут быть. Но на финише либо я герой и что-то все много сделал, либо я подлец и, понимаете, а тот же самый путь придется, да. Один и тот же путь, один и тот же путь. Почему? Потому что существует масса вещей, которые одними религиями запрещены, другими не запрещены, но как факт, что оно существует. Хиромантия, астрология, и то, и то, и то. Почему ее не рекомендуют этим заниматься? Потому что люди с материальной точки зрения это знание используют. И раньше этим занимались только браманы. То есть надо стать сначала духовным, а потом этим заниматься. Если я не стал духовным, вот мы разбирали, что такое духовный, да, так и не разобрали, конечно, но все-таки надо им стать, это значит, материальные вещи меня не сильно интересуют уже, да. И тогда мне это знание не навредит. Если я не духовный, что такое духовный? Духовный, которому эти знания не нужны по-другому, ни хиромантии, ни астрологии. Почему? В силу того, что Господь ему подсказывает и уже ведет. То есть он уже зрячий. Либо ты зрячий, либо ты идешь по приборам ночью, там, прибор ночного видения или что-то, да? Вот. И когда ты зрячий... понятно, что. И поэтому, поскольку зрячих не очень сильно много, даже не эта причина, потому что очень много слепых, но думающих, что они зрячие, и поэтому сказали, безопаснее, лучше объявить это. Хотя само по себе знание, ну, оно неплохое, нехорошее. Это знание. Есть хиромантия, есть астрология, есть это. Ну, все абсолютно точно подходит. Иначе френология есть, физиогномика есть. Это такая статистика накопленная. Я на себе испытал и на многих. И это знаете, о чем говорит, что план Божий есть. План Божий есть. И мы примерно знаем, что мы будем проходить. Но вот как мы будем проходить, мы не знаем. И поэтому духовному человеку можно знать этот план Божий, материальному человеку лучше его не знать. Он может его подпортить.
Портить
себе, конечно, себе. Никому-то другому не поможешь. Себе можешь подпортить. То есть план уже есть. Уже есть план. Ну, если нет, больше мы, может, начнем, да? Сегодняшняя тема. Сейчас я вспомню, как она называется. Называется «Шанс бесправных». Шанс бесправных. Ну, тех, у которых нет прав. Тех, у кого нет прав. Я как-то краем эту тему затрагивал, ну так, не глубоко, потому что была на самом деле другая тема. Вот смотрите, если я открываю, например, вот Священное Писание открываю, тут написано вступление, главление, все такое, кто издал. Вот я Библию принес, там тоже все написано. Но там я к своему удовлетворению... Там, знаете, нет такой фразы, которая есть во многих других книгах. Все права защищены. Знаете? Все. Все. На дисках есть все права защищены, да? На книгах все. Это значит, что это значит? Я не могу туда ни добавить, ни убавить, ни продать его не могу, да? Права все. Какие? Все права. Удивительно то, то некоторые организации религиозные заимели право на живого Бога. Понимаете? Господь свободен. Он свободен. Он делает, он создает религию. Он посылает кого-то там, создает религию. И самое удивительное, когда он приходит в очередной раз или посылает там сына своего, сын приходит, а ему говорят, слушай, ты не это, это не так делаешь, это не так делаешь, это не так делаешь. У нас все записано. Молиться надо так, поклоняться надо так, жертвовать надо так. Вот так ты можешь прийти к Богу, так не можешь прийти к Богу. И когда он начинает говорить, они говорят, нет, ты не вписываешься в нашу сиддханту. Сколько раз приходил Господь, и столько раз его отвергали. Он был не похож. А почему ты так? Он ходит там, исцеляет и все. Я знаете, сегодня это решил. Они просто звонили в предыдущую лекцию и говорят, а что ты не можешь это про из вед там что-нибудь? Я говорю, вы не понимаете, что веды, что не веды, что... Ко мне однажды, я даже рассказывал, в Сирии приезжал один, как это, имам или как его, я не знаю, как у них там. Мы с ним, я ему что-то говорил, он по-русски говорит. Он говорит, ты мне говоришь Коран. Я говорю, да я его не сильно знаю. Понимаете, есть живая религия и есть мертвая религия. Живые религии, как бы они ни назывались, они полностью совпадают. Христианство, мусульманство, индуизм полностью совпадает. Буковка в буковку. Мертвые религии сильно отличаются. Сильно отличаются. А живые религии, и вот когда приходит Иисус, вот я еще раз зачитаю, я назло решил это, вот пишет, я просто это уже зачитывал еще раз, на бис, так сказать. Шрила Прабхупада, вот который вот это, он комментарии здесь, книги писал, пишет христианину: «Мне также известно, что вы являетесь великим преданным Господа Иисуса Христа. Это очень хорошо. Я тоже являюсь незначительным слугой Господа Иисуса Христа, потому что проповедую то же послание, что и Господь Иисус». Прабхупада сам лично говорит: «Я проповедую то же самое послание, что и Господь Иисус». И другого послания не будет. И Господь раз за разом приходит и говорит одно и то же. Абсолютно одно и то же, разными словами. И когда Он приходит, официальная религия того времени, когда Он приходит, говорит, вообще ни в какие ворота не лезет. Вообще ни в какое. Почему? Потому что религия зарезервировала самая основная мысль, с которой Господь приходит, Он говорит... Ну, я вам расскажу случай, я был свидетелем. Вот у нас есть Запорожье Малый рынок, и там, ну, я там давно уже не был, но там были вот эти книжки выставлялись и продавали там, да. Причем, знаете, книги не абы какие, такие эзотерические. То есть люди считали себя духовными. Вот вопрос был духовный. Эти люди считали себя очень духовными, потому что они какую-то биоэнергетику, они... знают, как там тело человека, из каких чакр состоит. И, в общем, они такие вот, один профессор, второй там, ну, понимаете, да, стоят. И потом кто-то пришел, тоже такой, похожий эзотерик, и снизил цену там на пару порядков. Его побили ногами, вот эти духовные люди, ногами. А представьте, если кто-то пришел и вывалил книгу, говорит, разберите бесплатно. Угу. Представьте ненависть этих духовных людей. Вот точно такая же ненависть возникает, когда идет этот Иисус и говорит, да вообще все легко, все легко. Они говорят, стоп, а как же наши права? А как же наши права? Это мы вам должны раздавать, и мы вам должны бумажечку писать Господу там это, без нас, ну никак. Представляете себе ненависть этих людей? Самое интересное, что прав у них ни у кого нету. Но люди окружающие ведут себя так, как будто они у них есть. И это долго все готовилось, чтобы люди так вот... Да, чтобы они это раз, вот они написали все. И когда приходит Господь, очередной раз. И говорит, ребята, знаете, что такое? То есть они зарезервировали права. Права. Знаете, что такое права? Права это я этим обладаю. Права может иметь только тот, кто это сделал. Все религии кто сделал? Господь сделал. Но приватизировали права другие. Самое интересное, что хоть Господь говорит примерно одно и то же, как я вот помните, сейчас вот только сравнил, что есть конституция разрешительная и запретительная. Господь пришел и сказал, вот это, вот это, вот это, остальное, как вы придете, все равно. Как вы придете. И поэтому мне тут говорят, вот ты там от сиддханты. Я этих сиддхант 7 штук знаю. Разные. Уверяю, работают. До тех пор, пока с них не делают бизнес. Работают все изумительно. Разные сиддханты. Разные пути есть восхождения к Богу. Какие хочешь. И Господь в Бхагавад-гите говорит, то, что человек верует, я буду поддерживать его веру. Пожалуйста, можете даже напридумывать. Но если ты не бизнес этого не делаешь, то, как говорит, прошу, дорогой, не делай вот это, вот это, вот это, вот это. Это не очень много. Что не делать, в принципе. Итак, почему не любят Господа, который приходит, потому что Он забирает у них права? Потому что Он забирает у них права. Я сейчас кое-что зачитаю из Библии. Мы сейчас немножко такой экскурс, потому что я всегда переношу разное чего-то другое, а Библию ни разу не приносил. Я просто хочу немножко утереть нос сектантам библейским или сектантам, которые Бхагавад-гиту там сильно празднуют. Это одно и то же. Одно и то же. Пускай злятся те, пускай злятся те, но я прочитаю. И примеров вам, ну, параллельные примеры есть. Так, с чего бы тут такого посмешнее начать? Ага. Вот как Господь приходит, да? От Марка, глава 3. А книжники, глава 3. Так, 3.22. А книжники, пришедшие из Иерусалима. Знаете, что такое был Иерусалим? О! Да у них сиддханту хорошо знают. Из Иерусалима приехали. Приехали. И ходят за ним по пятам. За ним по пятам. Приехали. Что они там говорили? Говорили, что он имеет в себе Вельзевула, потому что изгоняет бесов силой бесовского князя. Вот она печать от Бога. У вас есть права, покажите документик. А, ну, вот, вот, вот печать. Эту печать вы там в этой, где вы заказали, в какой фирме там? Сейчас фирмы делают печати, да? Это печать. Какая печать? А вот мы собрались, вот, братья, и проголосовали. Это вам права дает? Печать? Слава Божья за человеком идет, вот и вся печать. Вот и все доказательство. Вот это единственное, что доказывает права, больше ничего. А поскольку у них кроме печати ничего нету, они говорят, Вельзевул. Вельзевул в нем. Бес. Вот. Иисуса так назвали вот эти вот официальные держатели сиддханты из Иерусалима, да? А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет себе Вельзевул и что изгоняет бесов силы бесовского князя. Ну, там дальше я пропускаю, там Иисус говорит, бес беса гнать не будет. Понимаете? Значит, дух святой есть. А дальше он подсказывает им, подсказывает. Истинно говорю вам, будут прощены самые сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы они ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но принадлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Святой Дух. Святой Дух. Самое большее, на чего самые большие хуления идут именно на Святой Дух в церквах, потому что Он освобождает. Или на Параматму, если в этих. Параматму, не забудь. Святой Дух, Параматма, это вот. То есть это то, что ты, с чем ты можешь контактировать. Это живой Бог. Есть живой Бог. Вот он живой. И он живой, а оно не материальное. Оно всегда по-разному. Нет, это что... И поэтому, куда бы ты ни пришел, везде уже они сунули свой нос и все тебе расписали, как тебе это делать. Молиться так не, молиться так нельзя. А может так, а может как нельзя. А у меня получалось. Нет, ты неправильно молился. Может так, может, нет, может не так. Почему, смотрите, почему так много всяких развелось деноминаций? Это во всех религиях, это и в христианстве, и в мусульманстве, и в вайшнавизме, очень много. Почему? Потому что они так определились, так определились, так определились. И знаете, везде работает. Но между собой они не контачат. Вот недавно был такой случай, как мне рассказали. Знаете, вот Плотина, да, Днепрогэс. Там ртуть разлили. Ртуть разлили, там такая вот, я не знаю, как ее назвать, дозиметр или как-то, но, который вот эти рентгены считает. Посмотрели там тик-тик-тик-тик-тик, так это вытирали, убирали, там как-то они одевались. Рядом с этой, с плотиной, с Днепрогэсом, где-то на берегу, я не знаю где, какая-то секта христианская. Ну, натуральная секта, она широко не признана. Что-то там как-то по-особому они там молятся. И вот человек, который пришел, что туда заглянул с этим дозиметром, а есть такой фон, не то 9, не то 7 единиц, то есть, ну, у нас радиация везде. Он зашел туда, 0. Во время моления зашел, 0. Вы думаете, эту секту кто-то как-то признает? Нет, не признают. Ну, оно ж работает, понимаете? Молитва-то работает. Нет, тебе объяснят, как надо молиться. А как молиться? Откуда я знаю, как молиться? Иисус сам не знал, как, что там делать. Он, когда его говорили, что он говорит, пока Отца творящим не увижу и ничего не делаю. Он сам не знал. И каждый раз по-новому, как молиться, как тебя Дух ведет. А завтра Он тебя поведет по-другому. Вот, вот чем отличается непонятные духовные люди от очень понятных религиозных людей. Но религия не выводит к Богу. Она не выводит на контакт с Ним. Оно тебя очищает просто. Очищает. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Это неплохо заканчивается тогда, когда появляется кто-то вот такой непонятный. И вот с ним нужно, ну, как бы аккуратнее. И они обычно, понимаете, да? То есть ты можешь с ним как-то там пообниматься, он тебя может заразить этим самым, если ты захочешь. Вот. Но нападать на него лучше не нападать. Как себя ведут? Я сейчас рассказываю вот эти как запреты, как не надо себя вести. Мы можем столкнуться с этим, можем повестись на это, потому что как только я приватизировал права на Бога, Бог через меня двигаться не будет. И очищение от Бога во мне не произойдет. Не произойдет. Как только я сказал, как правильно, как неправильно, и кому-то говорю, то он тебе... Ему не нужна твоя сиддханта, ему нужен ты. И как ты к нему придешь, там грязный, чумазый, неважно, это неважно. Я как-то рассказывал, просто повторюсь, но это просто очень хороший пример, когда один человек, я просто рассказывал эту историю недавно, один человек, были соревнования в таких в костюмах, герметических костюмах, да, представляете, что такое герметический костюм? Если я, извиняюсь, там, ну, пукнешь, то можно задохнуться, да? И вот они там куда-то бежали, что-то делали, а у него что-то было несварение, что-то не то съел, и он там по полной программе. Вот. И он добежал первым, потому что не было правила, как ты добежишь. Костюм – это наше тело. Главное, ты идешь. И Господь, какая разница, ты просто… Нет. Мы смотрим, а как прилично ли мы бежим, да? Прилично ли мы бежим, прилично мы выглядим. И вот это вот мертвая религия говорит, да, это да, так легче бежать. Так легче бежать. В чистом костюме бежать легче. Но Господь говорит, ты мне предайся и беги, ты главное добеги. Потому что чистый у тебя костюм, если я сниму на финише, или грязный, если я одинаково сниму. Но ты добежишь или не добежишь до меня, вот в чем дело. То есть есть это правило, как содержание костюма, тело, содержание костюма. А есть вот вектор, иди туда. А Бог, он неправильный. Говорится, что вот есть вот такие правила, 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 а вот этот вот так вот как-то там вознесся. Это, знаете, исключение. У Бога одни исключения. По правилам ни один отсюда не вышел. У Бога одни исключения. По правилам невозможно. Законом не оправдается ни одна плоть, написано. У Бога одни исключения, у него нет правил. И правила, которые он придумал, сотворил, внедрил здесь, для нас, но не для себя. Не для себя. Если мы хотим с ним общаться, по правилам не будет, не получится. Между собой можно. Правила разные. Правила разные, знаете, правила этикет, правила общения, то есть какие-то общепринятые нормы. В принципе, мы даже не представляем, нам кажется, что мы, на самом деле, если у кого нет тесных взаимоотношений, они просто разного уровня враги. Потому что вот эти этикеты приличия, они нужны для переговоров, чтобы раньше времени не перестрелять друг друга. Вот я пришел с белым флагом, еще кто-то, и так люди живут. Так люди живут, они не дружат. Там, где люди действительно нараспашку не боятся друг друга, там нет этих правил. И для Господа, его устраивает, Господа устраивает только вот такие отношения. Я не могу с вооружением к нему идти. Только такие отношения. Итак. И вот таким образом довериться, то есть надо страх потерять, довериться, Господь одаривает. Он говорит, иди, я иду не по правилам, и по правилам меня бы тут давно уже уничтожили. Но поскольку я с ним, меня не уничтожает, это всем кажется чудом. И те вот эти правильные, которые взяли права на Бога, они говорят, в нем дьявол. Почему? Потому что, знаете, это очень похоже, деньги ничего не стоят. Когда все это начиналось, деньги на самом деле, это эквивалент, чтобы как-то люди как-то разрулились между собой. Это как приехали и, знаете, с чего началось порабощение? Золото поменяли на бумажки. Настоящее качество, которое что-то действительно весит, что оно ограничено в мире и оно как-то котируется, да, оно может быть эквивалентом, поменяли на бумажки, которые можно печатать сколько угодно. Вот цена тех прав, которые имеет глава 3 от Марка. Текст 1 по 6. Пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Они прекрасно знали, что он пришел. Они прекрасно знали. Они не думали, исцелит, но они знали, что исцелит. Они наблюдали, они знали, что он не сойдет со своего пути. Они думают, сейчас мы его застукаем на горячем, почему он нарушает субботу. А субботу кто придумал? Угу. А субботу кто придумал? Нет, суббота это правило правильное, чтобы... да. И вы знаете, этот Иисус, он же не так... Он все понимал. Он понимал, что за ним хвост. Он не подошел так втихаря, дай сюда руку, так, потихонечку, нет. Он сказал, выйди на середину. Представляете, какой он наглец. Выйди на середину, демонстративно, да? Вот чего бы нарываться? Он говорит, выйди на середину, сейчас я зачитаю. И он говорит человеку, имеющему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Он не говорит. Должно ли, надо ли в субботу исцелять, не исцелять? Не, он так ставит вопросы, так точки над «и». Зло или добро? И они сразу раз, и все, и чок и прот всех позатыкал. Они же даже не скажут, что зло надо делать. Он, вот, добро или зло, да? Главное, правильно, вот мне нравится, он умеет задавать вопросы. Душу спасти или погубить? Но они молчали, они молчали. И знаете что? Вот я это читаю, я знаю из жизни, из своей, 5-6 случаев абсолютно таких. То есть принцип их действия вообще не меняется. И что дальше? И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, он говорит тому человеку: протяни руку свою. Он протянул, и стала рука здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили сыры с иродианами совещание против него, совет собрали, как бы погубить его. Почему? Он лишил их прав. Он показал свои права. Понимаете? Вся война ведется за права. За право обладания. Права. Смотрите, чтобы к Богу надо вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и только через нас, только через милость. И поэтому наклонитесь-ка перед нами, потому что милость не спадает. Я тебе впрысну эту милость. Извините, это не милость. Милость – это когда я из сострадания говорю: вот Бог, вот это все, вот иди, вот, и я не загораживаю тебе, вот это милость. А это правообладание. Правообладание. Итак, смотрите, как они действуют. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили совещание, как бы погубить его. Там было действие, надо составить бумагу. Я раз присутствовал на собрании, где как-то вот часть людей отпочковалась, и там пошел прогресс, там была проповедь и все. И вот они приехали из Иерусалима, приехали и сказали: ну как, мы у нас вот-вот-вот-вот. И все так в горячках, так мы вот-вот-вот-вот, так воодушевленные. Что вы сильно воодушевлены, это не воодушевлены, возбуждены, это не брахманическое поведение. Нет, это не брахманическое. Мы ждем, что же они скажут, потому что мы знаем, там вообще ничего нету. Вообще ничего нету. Не, это вы вот. Вам надо немножко подрасти. Люди вообще. То есть те, кто имеет плава, вообще ничего не делают. Вообще ничего. Кроме того, чтобы вот это поддерживать миф о своих правах. Я когда читал, я сразу вспомнил. Они вышли и тут же составили, как вот тех вот уничтожить. Но не получилось. Не получилось. Сейчас их просто нету. Они покинули пределы деноминации этой по собственному желанию. А, да. Так. Понимаете, в чем суть правил? Ну, в смысле ограничений. Вернее, в чем суть? Господь, он вот такой вот в спичечной коробочке находится. Вот. И это можно изучить. Вот необъятное же изучить нельзя. Вот нельзя же взять и на необъятное все права взять себе. Невозможно. И поэтому вот, Господь вот такой. А все, что вокруг, это сатана. Вот наш Божий аквариум, а вот этот океан, это сатана. Просто вот вдумайтесь, кому эта философия выгодна, сатане или Богу? И поэтому Господь, И так и говорится. А вот это вот все, вот только узкие врата. Не, действительно узкие врата. Так это врата, те, которые совесть вот так это. Не просто я могу туда, могу сюда. Нет, это совсем другое имеется в виду. Вот это конкретно. И приходит очередной ачарья, их сиддханта трещит по всем швам, и народ уходит туда. А знаете, народ, он простой. Он сразу понимает. Он практичный. Народ, он, знаете, практичный. Практичный. Этому извлеченному сказали, а ты знаешь, что он этот враг? Он говорит, ну да, ну вот. Я просто не помню сейчас это место в Библии. Я просто очень быстро, маленький такой экскурс. Ага. Смотрите, как он еще лишает этих. От Матфея. Матфея 23:7. Это Иисус говорит. Это к тому, что, смотрите, он просто грубо лишает их полномочий. И приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учитель. Ну, я просто пропускаю. Он говорит то, что они хотят, чтобы их приветствовали и сказали, о, учитель, вот эти книжники фарисеи. А вы не называйтесь учителями, ибо один у нас учитель Христос. Вы же все братья. И отцом себя не называйте, как никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у нас наставник, Христос. Он взял Иисус. Вы уважаете Иисуса хоть чуть-чуть? Он говорит, нет, никаких наставников. Вот это вот зубчатая передача от Бога до вас, она полностью уничтожит то, что Господь вам... Почему? Потому что она кушать хочет просто. Вот этот блок. Не называйтесь наставниками, но будьте братьями. Бхагавад-гиту я уже столько читал, там говорится, что есть один гуру. Гуру это Господь. И он у каждого есть на всякий случай в сердце, чтобы ты мог с ним посоветоваться. Если ты запутался, тебе другой придет и скажет, вот то, что у тебя сердце говорит, это правильно, вот это есть гуру. А не тот, который говорит, так, ты запутался, слушай меня и запиши на всякий случай. Нет, это не гуру. И все. И когда у него сердце опять этот моторчик заработал, он понимает, что делать, все, они стали братьями. Братьями. Может, это Иисус такой? Смотрите, не зря его хотели, да? Распять. Кое-что зачитаю. Это Бхактисиддханта Сарасвати. Тоже хотели его. Любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Ваш вопрос был о духовности. Написано «любая». Это не когда-то было, когда-то будет. Любая административная. Слово административное, понимаете? Административная, это значит на бумаге закрепленная. Но есть еще неформальная. Вот неформальная можно, потому что бумажки имеют власть. А вот так тебе сказали. Вот это вот. И поэтому, да, если это называется шикшигуру и дикшигуру. Подобные организации выражают стремление толпы использовать духовное движение в своих корыстных целях. Кроме того, они кладут конец абсолютному и безусловному лидерству истинного духовного учителя. Вот это свайшнавские организации. А вот это Иисус. Чем отличается? Ничем. Ничем не отличается. Я не буду все зачитывать, тут есть, например, как Еще ни одна стабильно существующая структура не сумела по-настоящему просветить людей. Вот. И когда пошел Иисус проповедовать, он когда приходил в церковь, он только злил вот этих вот. А народ просто ликовал. А он просто злил. А когда начал вот это дальше, он обошел все структуры. Обошел не в смысле обошел по очереди, а обошел мимо. Точно так же Бхактисиддханта Сарасвати, от которого я зачитывал, создал движение Мадх, он обошел все структуры мимо и создал свое движение. Его ученик Шрила Прабхупада, он тоже обошел все структуры мимо.
Не боролся с
ними? Не, просто обошел. Не, там на него там он просто пошел, там пошел, да. Да, и все. Обошел. Духовный учитель был Гуру Кишора Дасабавы, же Бхактисиддханта. Он вообще ни в каких структурах не состоял. У него не было секретаря, не было структуры. Там дальше идет Джаганнатха Дасабабаджи, это вообще, ну, как калека. Калека, его ученик ходил, и у него там не было тоже офиса, ни структуры, ни печати, ни штампиков, ничего. То как только появляется структурированная организация, сразу туда лезут неквалифицированные люди, они не виноваты, просто, вроде и уважать, и вроде пределе, и уважают тебя, да? То есть там есть искренние, которые обманываются. Самые несчастные люди, и их несчастье достигает апогея, когда появляется кто-то и разоблачает это. И у них, и они уже, знаете, они уже и работать отвыкли. И считали, что к Богу идут, и оказывается, там не идут. И народ раз. Потому что, ну, что толку, если я лидер, а народу нет. Что в этом толку? Нет никакого толку в этом. Вот. И поэтому борьба идет за умы людей, что эти бумажки очень ценные. Очень ценные. Итак. И не называйтесь наставниками, ибо один у нас наставник Христос. 23, 3, ну прямо следом. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. И вот здесь я только что зачитывал об Бхактисиддханте Сарасвати, что она является препятствием. Более того, я не дочитал, это такая структура является единственным препятствием, больше ничто человеку другое к Богу помешать не может идти. А вот такая структура может. Я могу просто в нее уверовать сильно. Сейчас я зачитаю. Так. Ага. Крупные и влиятельные религиозные организации – самые серьезные препятствия на пути духовного развития человека, ибо никакие иные ухищрения не помогут прекратить этот путь. По-другому не остановит человека, организация может. Вопрос. Нужны ли организации? Конечно, нужны. Если бы не эти организации, откуда мы об этом все узнали? Но и в каждой книге религиозной немного говорится, как к Богу пройти. А очень много говорится, это тоже Слово Божие, как вот здесь просто нормально жить. Но как предаваться Богу, как идти к Нему. В Бхагавад-гите написано, чтобы к Нему идти, надо отбросить религию. С ней ты не пройдешь к Нему. Не пройдешь. То есть отбросить. Почему? Почему? Потому что Он каждый раз тебе говорит новое. А ты со своими правилами. Он говорит, ну, извини, я сейчас что-то скажу, а ты мне просто не поверишь. Поэтому отбрось просто, предайся. Да.
А как определить этот момент, когда пришло время?
Однажды ты увидишь то, что другие не видят. У тебя будет как абсолютное знание, что это так. И никто тебе не верит. Но ты просто не можешь по-другому. Ты просто не можешь по-другому. Приказ от Господа, он вместе с силой звучит. Звучит. Ты имеешь силу, ты не имеешь страха, ты идешь это и делаешь. Тебе все равно. Все вокруг говорит, этого не получится. Ты говоришь, Господи, не получится. Он говорит, правильно угадал, значит, это я. Я ничего вообще не дублирую в этом мире. Я ни разу. Вот если мне говорят, о, это от Господа, надо вот это сделать, и там такое сделать, там такое, вот эти дубли, нет, это не от Господа. Это хорошая благотворительная деятельность. Некоторых из гуны невежества выдернуть, это замечательно, но это от Господа это другое. Это не каждый раз, не каждый день, это не всегда все. О, сразу, нет, религия очень хорошо. Но я это просто говорю на случай, если Господь позвал, то тут все дыбом встанут сразу. Вот почему. А в принципе, на это и рассчитано, что однажды ты начнешь действовать под его руководством. Без этого религия не нужна. Итак. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и ходячих не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину и оставляете важнейшие в законе. Вот внимание, суд, милость и веру. Сие надлежало делать, а того не оставлять. Суд, милость и вера. Чем отличаются книжники и фарисеи? Они говорят, вот потихонечку, потихонечку, полигонечку. Оп, не получилось. Ну ничего, терпение надо проявить. Терпение. Как это я слышал? Любая структура, когда говорится о моих правах, мне надо что-то сделать, они говорят, вера и терпение. А когда и патриотизм еще, да? Не обязательно религиозная, социальная структура, а когда что-то ей надо, этой структуре, какие слова она говорит? Да, там возвышенными словами манипуляции идут. Смотрите, суд, милость и веру. Суд, милость и вера. Вот эти вещи у фарисеев нету. Милости, ну понятно, почему нету, они сами нуждающиеся. Суд, они не судят, они не принимают ни одной стороны. Они так подрались, кто остался жив, вот вы идите сюда. Вот. Они никогда не говорят, это черное, это белое, они говорят, все хорошо. Когда приходит ачарья, он конкретно говорит, Прабхупада, мы зачитывали, он говорит, правду надо говорить в глаза и... Ну, смотря это, ну как, как тактично, ну как тактично? Как, смотря кому? Если, смотря кому, да, есть невинные, но есть такие, когда вот Иисус пришел и говорит, а вы дети дьявола, тактично? Ну что вы не так, что ж ты детей сатаны обидел, семья как бы, не, вы дети дьявола, а этот говорит, а вы вообще змеиное отродье. Тактично? Достаточно тактично? Угу. Вот. Вот для всех надо тактично, а там, где крошат людей на винегрет этому дьяволу, вот там тактичность излишняя. И в принципе, оно уже все верхушки, я об этом говорил, как-то захвачены вот этой вот структурой. Очень тяжело. Почему? Знаете, ну, слышали, что вот наступит время, и будет там печать это сатаны или зверя, и нельзя будет продавать и покупать. Слышали, да? И мы думаем, это идентификационный код. Это не только идентификационный код. Это лычка, которая на тебе висит. Лычка. Потому что лычка позволяет тебе что-то делать, манипулировать вещами и людьми. А нет на тебе лычки, нет прав. Любое право, любая идентификация, это не обязательно, вот идентификационный код тебя там зафиксировали, все его боятся. Нет. Просто на тебе какая-то должность есть, и если она тебе важна, вот ты и попал. Вот и все. И вот дети дьявола могут покупать их, а вот ты, который не можешь, не имеешь прав на Бога и вообще ничего в общем смысле. Почему? Потому что, а все же Божье, я не имею ни на что прав. Вот через них все и происходит. Нет, через них все и происходит. Через... Как сегодня лекция я назвал ее? Как я назвал? Шанс бесправных. Вот у них есть шанс прийти к Богу. Через них Господь делает события. Через них. Да. Это мне с Кривого Рога звонили, к ним приезжал Нитай Читания. Он Махарадж сейчас, да. И он сказал, ну, знаете, кришнаиты, да? Кришнаиты. Он говорит, если вам говорят, вот ты такой какой-то неформальный, говорит, это все в порядке. А если ты, это вот, вот потихонечку начинает говорить, а если тебе говорят, что ты вот, вот такой, такой, тебе ничего не говорят, ты просто слился с массой, и ты часть этой массы, ты вообще никто. Ты должен отличаться как-то, это нормально. Это нормально. Если ты ничем не отличаешься, тебе никто, ты просто вот хамелеон или лицемер. По-человечески лицемер, по-звериному хамелеон. Господь такими не интересуется. Не интересуется. Он их и не трогает, и это. Ну, пожалуйста. Есть такие в Библии, я не буду листать уже. Ну, просто я решил, что зря я учил, что ли, да, Библию. Ну, надо же как-то когда-то это. А как же там его звали? Никодим. Есть такой Никодим там, такой персонаж. Он прекрасно понимает, что вот этот человек от Бога. Но на нем лычка. На нем метка дьявола, он помечен. И он официально пишет бумаги, не от Бога человек. Почему? Потому что если на тебе вот этот шифр, если на тебе есть право покупать, ты не можешь сказать то, что ты думаешь. Более того, ты должен говорить то, что тебе положено говорить. Понимаете? Я таких Никодимов знаю 10 штук уже, ко мне подходили. Говорят, ты вообще молодец. Ну, официально, извини, официально ты не молодец. Никодима. И когда под давлением, потому что это все же бурлит, сейчас оно треснет, и если эту пьянку не самое, надо организовать. И эти Никодимы, их сверху разрешают. Ну вот это можно говорить. И эти Никодимы приходят и рассказывают всем с трибуны очень воодушевленно. Да, вот это надо. Вот вчера они за это отлучали. Вчера только. Сегодня не рассказывают. Но силы, сила только тогда, когда тебе Бог это говорит, а не когда тебе разрешили. Не когда тебе структура разрешила это делать, а когда тебе Бог разрешил. Вот тогда есть сила. Тогда есть сила.
Вопрос совпадает, разрешение структуры и
Бога. Структура – это пассивно реагирующее поведение, потому что она всегда подвергается, ну, да. Итак, суд милости веру. Ага, ну вот еще как раз наткнулся на это. На толерантное выражение. Змеи по рождению ехидны, как убежите вы отсюда, осуждение в гиену, да? Приличные, на вид приличные ребята. Иисус был крайне неприличен. Крайне неприличен. Ходил и все нарушал. Крайне неприличен. Есть такая история, расскажу. Недавно мне довелось присутствовать на одном собрании. Ну, были перевыборы там просто. Ну, обычное дело, там, раз в два года, перевыборы. Вот. И собрание состояло из трех частей. Первый там отчет, потом посмотреть, этот совет годится или может его переизбрать. Ну, третьим пунктом был я, потому что я неправильно говорящий человек. Вот. Да. Да. Разное, да, вот третье, разное. Как в этом всегда. Вот. А что я хочу? Ну, я не про это хочу сказать. Произошло то, что я сам даже понял, только немножко погодя. Начался, говорили, вот мы вот это сделали, вот это сделали. И вдруг один человек, такой, знаете, грубый, хамовитый, немножко, да, чуть не так, он там никаких этикетов не особо. Он говорит, хорош вот это нам, вот это, вот что мы сами не знаем. Давайте уже уж когда выбирать-то будем, да. Взял это. Тише, тише, тут алтарь открытый, тут вот это, мы такие, мы же должны отчитаться. И опять, когда уже будем это выбирать, давайте вот это вот. И вот этот, ко мне говорят, ты можешь его унять вот это? Я говорю, ну, все, что можно, я сделал, больше не могу. Вот. Потом, угу. То есть это, ну, вот, человек врывался, нарушал все вот это, и вообще не в тему. Ну, вот это в тему, ладно. А потом там еще есть один такой прабу, который вот начали что-то говорить, он приходит, он такого роста, у него так мешочек с джапой на этом, и указательный палец вот такой, знаете, да? И он показывает на председателя, что вы вообще уже отсюда выйдете, все ждут выбора, а он говорит, потому что нам надо сейчас вот петь божествам. Половина в ярости, что он это, ну, а он очень серьезен, аж побледнел. Вот. И он встал еще. Этот председатель, я уже не могу. А другие просто воспринимают это как, знаете, ну, клоунада, ну, это, обстановка разрядилась, да. Вот. Он говорит, все, он успокаивается. Через некоторое опять встает и говорит, прабу, самая главная наша миссия, это вот не в собрание собирать, а вот это вот святые вина воспевать. Да подожди ты, я уже ждал много жизней. Все полностью упали там. Вот. И это было достаточно долгое времени, да. Ну, в общем, вел себя по-хамски, вообще не в тему, и все понимали, что ну, это собрание было объявлено за 2 месяца, все готовились, это когда еще мы соберемся, непонятно. А он вот это вот, вот такое. И человек не понимает. Потом стали голосовать, как-то стали голосовать, то есть он. А, нет, там стали что-то отчитываться. И во время отчета, там у нас есть такой магазинчик. И по магазинчику что-то тоже. И еще один человек встал, говорит, а торговать в храме вообще ну, нельзя, что вот это вот. Они... Там женщина чуть не расплакалась, говорит, мы вообще, мы себе не копеечки, вот это. Ну, люди там конкретно предаются, они только какие-то вот, то, что в магазинах купить нельзя, и все вот такое. Да, так, знаете, с презрением и да, оскорбительно. В оскорбительном тоне. Та женщина говорит, я это делаю себе, это в ущерб и все такое, но только это. И все. И сел вот так вот. И знаете, когда я шел домой, я вдруг вспомнил, такая ситуация была. Пришел Иисус и сказал, а торговать-то нельзя. И этот дом, в дом молитвы назовется. Да, дом молитвы. И я думаю, а не Господь ли приходил? Мы все смеялись, а не Господь ли приходил? Понимаете? И я подумал, вот в свете сегодняшней лекции, на этих людях вообще никаких лычек и ничего не светит. В этом смысле, вследствие поведения неадекватного. Вот. Ничего не светит. И Господь, смотрите, вы, кто облачен в лычку, Господь через него что-то не приходит. А потом я стал думать, смотрите, а как же это, а что это вообще за люди? И тут я вспомнил, ну, я думаю, Господь подсказал. Вот этот вот, который говорил, глупо, не в тему, и всем было понятно, что ну, это невозможно. Он говорит, хватит заседать, мы сейчас будем петь. Мы тут ждали тут 2 месяца, он говорит, а у нас по расписанию надо вот это. Очистите помещение. Вот. А он приходит, когда никого нету, и поет в алтарь больше всех. Этот человек поет больше всех, понимаете? А вот тот второй, который просто архи-хамски вел себя, он помог стольким людям, он взял, написал просто скорой вайшнавской помощи, свою могилку, кого там переехать надо, огород скопать, он просто приходил, вот бывает, есть немощные люди. Он стольким людям помог, и больше никто вот так вот не помог. Ну он не один там, но он вот застрельщик. И смотри, я думаю, через кого Господь-то приходит? Вот кто Господу-то угоден-то, понимаете? И они выглядели хуже всех, а вот эти такие благородные сидят, они тут лычки выбирают, портфели, при открытом алтаре. Ну неважно, неважно. Я просто хочу зачитать. Я просто хочу что-то зачитать. То смотрите, мы говорим, Господь, Господь. Так где Господь? Угу. Сейчас я постараюсь найти этот вот... Вот, смотрите. Так всякое дерево, по плодам их узнаете их. По плодам. Не всякое доброе дерево приносит плоды добрые, а худое приносит по плодам, не по внешнему виду. По внешнему виду ничего ты не узнаешь. А вот у них есть реальные плоды. Он, кстати, организовал и всех подтягивает туда, вот, чтобы там и там эти бдения, и ночью. Вот. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Волю Отца. Кто-то их, этих двоих, уполномачивал на эти, никто не говорил. Сердце позвало, они начали делать. Вот она, воля Отца. А не то, что тебе сказали. Неприватизированная воля Отца. Все права у него, и все эти права защищены. И никто этих, как вот на дисках там пишут, да, на книгах пишут. И никто эти права, и кто позарится на эти права, еще заявит, до свидания, это мертвая религия. И она тебе не выпишет пропуск, похоронную эти выпишет и все. Как свидетельство о смерти, вот так скажем, да? Вот. И там очень важен этикет, потому что, как бы, о мертвых или хорошо, или никак. Вот это весь этикет. Но когда они встают на дороге живых, и у вас есть сила, как определить эту силу? Вы не сможете этого просто не сделать. Вы просто не сможете. Гнев будет, гнев. Вот тут написано, с гневом это делал. Иисус это делал с гневом. Вот, например, от Матфея 21:10. Ну и дальше. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. Когда человек с Богом идет, вокруг него начинается движение. Когда человек просто с лычкой идет, никакого движения не возникает. Возникает движение тех, кто хотят лычек, и кто верует в них. А когда человек, весь город, Иерусалим, достаточно большой город, да, пришел в движение. То есть как узнают? Когда этот человек идет, начинает меняться то, что десятилетиями не менялось по-другому. Симптоматика. То есть права есть, понимаете? Права. И говорили, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Народ в курсе дела, оказывается, понимаете? Народ в курсе дела. Народ всегда в курсе дела. У него не было никакого пиара. Народ всегда в курсе. А правящая элита, там есть средства массовой информации, да? И там ничего не было про Иисуса сказано, а народ все равно в курсе, понимаете? Почему? Потому что у него реальные права. Реальные права. И по этому праву мне нравится народ, ну, в том смысле, что его очень трудно провести. Все говорят, о, там гуна невежества. Не, когда что-то не узнают его или просто бесятся те, которых он пришел забрать права. Все остальные очень рады, все остальные не против. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вы тут лычки делаете, тут надо молиться и не торговать. И как мы не замечаем Господа, когда Он приходит, вообще не похож. Вообще надо написать, вот этих двоих вообще не заходите даже в храм. Угу. Иисуса то же самое было. Убить хотели, убить. Конечно. Надо проснуться и перерисовать картину святости и духовности. Кто духовный? Вот вы вот как знали, задали вопрос, да? Что такое духовность? Есть какое-то благочестие. Духовный человек на первых порах теряет вид благочестия, потом все нормально. Потому что он как врывается, как нож в это все. И там начинают щепки лететь. Но даже не пробуйте копировать, пока нет силы этой. Пока я смотрю и я не могу по-другому, вот тогда, значит, ты облечен этими правами. А если просто ты решил... Ну, скопировать это? Нет. Ну, прибьют. Ты должен быть облечен правами. И вот эти права, вот эта искренность, когда человек ну, не может, вот не может. И какой он? И нам говорят, он должен быть вот такой, умытый, ногти пострижены. Не обязательно. Не обязательно. Он может быть любой. Знаете, главное что? Он не приватизировал права Божьи. О, вот это главное. А если я что-то представляю, если я немножко павлин, если ко мне идут за благословениями, нет, вот простой, простой. И он это делает, и ничего от этого не ожидает, вот это и это называется там в акте. И говорит, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты нам испортил вот этот весь фэншуй божественный. Иисус, знаете, он не пришел в храм и не сказал, ой, давайте я вам попроповедую, что нехорошо тут это торговать, что-то, ну, пахнет, вот тут нехорошо, извиняюсь, там, ну, испражняться, там же овцы какие-то были, да, в храме, нехорошо, вот, пахнет и мешает проповедовать, вот. Извини, он не говорил, он просто... Он говорит, я вам сейчас покажу стандарт неба. Взял хлыст и говорит, иди-ка сюда, на тебе вот первую заповедь. Понимаете? Такие стандарты. Интереснейшая книга в Библии, да? Просто я... Я слышал это, некоторые говорят... Я слышал и чуть было с дуру-то не согласился, что, знаете, Библию придумали евреи, чтобы для этих, как их называют, гои, чтобы вот их это поработить. Я вот читаю, где тут порабощение, скажите? Ни одной буквы нет порабощения. А я вам скажу, откуда порабощение, откуда нет. Здесь, и здесь это написано профилактически, потому что мы не умеем ее читать. Нам такие комментарии и проповеди, чтобы мы по-другому, нам выворачивают наизнанку глаза. Потому что нужны ключи. Вот. От Луки. От Луки, глава 11, 52. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Ключи. Как только я прихожу куда-то, вот в дом, ни в дом не зайти, ни машину открыть, потому что нужен ключ. Я натыкаюсь на того, у кого в руках этот ключ. И знаете что? Ключи разумения. Вам дадут разумение, но ключ вам никогда не дадут. Вам скажут, только под руководством чистого преданного. Вот это вот, вот запомнили, да, запишите еще наизусть, запишите. Это следует понимать вот так. А надо дать ключ разумения, чтобы я нормально читал. А так я все время на коротком поводке. А вот это, извините, вот это что-то непонятно. Ключи не в жизнь не дадут. Почему? Потому что сами не пользуются. Потому что если начнут пользоваться, они не смогут вот так жить. Очень важно. Очень важно. На самом деле, эти ключи у нас есть. Но надо показать, они у тебя вот тут, эти ключи. Вот этот ключ, пользуйся. Как это? Маленький ребенок, у тебя ноги есть. Давай я научу тебя ходить. Нет, я тебя буду возить. Если что, ты будешь кричать, я тебя буду возить там, да? То есть вот ты без меня ходить не можешь. Мы все могут ходить, все могут Бога слушать, все могут что-то ему сказать. Нет, ты не можешь ему сказать, потому что ты вот не все слова на санскрите знаешь, или как-то молитва вот нужна так, а не наоборот. Понимаете? Все права за защищены.
Мы все дети Бога, и Он нас всех воспитывает.
Мы все эти дети Бога, да. Слышал это, слышал. Много раз.
Всех нас любят, потому что мы дети. Неразумные. И нас учат. Тот, кто послушный, оказывается с ним. Кто не послушный.
Замечательно. Я прохожу испытания. Идиотизм ты проходишь, а не испытания. Вот написано, что вот в Бхагавад-гите написано, есть четыре вида. И одни из них враги, которые жизнь посвятили, чтобы воевать против Бога. Жизнь посвятили. Они тоже молодцы. Они все это искренне делают. Это их задача. И поэтому это практически самое... Я просто знаю людей, которые жизнь посвятили. Знаете, что такое жизнь посвятить? И в конце потерпеть фиаско. Это какой ужас. Это самые несчастные существа. Я просто знаю человека... на который столько всего учил. А сейчас люди раз... А сейчас выяснилось, он не нужен никому. Он молодость отдал. А его там учили не совсем тому, а тому, что надо, не научили. И он не котируется как человек. Никуда. И работает. Знаете, если до 30 человек не сильно работал, до 25, потом его... Он может, конечно, начать работать, но это для него будет каторга. С детства надо работать. И тогда это легко. Я всю жизнь работаю, все, ни от кого ничего не зависит, все. Могу то. Если я не буду работать, я буду зависеть от этого вот это, потом это раз, и все. И теперь у него не там, и не там.
Как ему хорошо, что он вовремя вышел оттуда, ему надо было давно выйти. Пусть он помучается здесь.
Но... Возьмем опять Иисуса. Иисус однажды пришел и сказал так, бросьте все, идите за мной. И они пошли. Так оглянулись. А бросать-то особо-то нечего.
А семьи, а детей, а родителей, ага. Пожилых.
Магдалина бросила 7 бесов, потому что если ты не пойдешь за ним, ты вернешься туда. Это Магдалина, ей надо было к 7 бесам возвращаться, да?
Потому что Бог брал всех вот этих родственников под защиту. Такую, которую они бы, если находились бы рядом, не дали бы. Бог брака защиты. Я ухожу, бросаю, но зато знаю, что у меня там за моей спиной все мои родственники в полном ажуре.
Замечательно. Если я иду за Богом, если я за... Вас правильно учили. Если я иду за Богом, знаете, что невозможно бросить?
Да.
Что невозможно бросить? Невозможно бросить свое высшее религиозное образование. Все остальное бросить можно. А вот это бросить, как же я такой умный. Лычку сбросить, не воз... она прилипает. Я вот это не могу сбросить.
Они играют с ранами страшными и идут.
Да, бывают такие, бывают такие.
А бывает и возвращаются. Это и у нас было православные.
Да. Но я просто говорю, что эти рыбаки бросили сети, этот бросил этот бросил. Это можно бросить, потому что материальная деятельность, она, ну, удовольствие не очень там приносит, а, ну, труда много. Это можно бросить. Еще легче, кого есть, им вообще нечего бросать. Но эти, потому что то, что я жил, то, что не жил, вот я это делал, только остановился, раз, все травой заросло, бельем поросло, ничего не думаешь. Это я поддерживаю, а оно меня просто съедает. Чем его не бросить? Образование. Веды говорят, что вот эта мудрость, это образование, оно переносится из жизни в жизнь. Все остальное не переносится. Смотрите, какая прилипчивая штука. Знание переносится. Вот. И поэтому мы этим дорожим. Учись, а то будешь лопатой копать всю жизнь. Вот такая вот психология у людей. А это же, ну, это знание Вселенной. И тут мне говорят, отбрось. И человек начинает шипеть.
Это очень страшно,
да. И дай Бог, если он недалеко зашел туда. Но вы знаете, если искренний человек, и он считает, я Богу служил. Есть откровенные, которые они и Богу, и дьяволу, лишь бы не работать. А есть такие, которые, ну, всегда надо убедить, что ты Богу служишь все-таки, понимаете? Надо убедить себя, что Богу служит. И вот тут вот, и тут он понимает, обычные дела, мирские, начал, закончил. И как? И стоит шаг пройти, заносит время след. Есть такая песня. Обратного пути в жизни, а знание остается, оно накапливается. Это ж мое богатство. И тут ему говорят бросить. А что ж я вот это даром? У нас время перерыва сейчас. Давайте сделаем маленький перерывчик.